Наконец появился ихний командир. Выбралась из-за домов, застегивая на ходу китель, длинная заспанная жердь в серых бакенбардах. Лет ему 50, не меньше. Нос красный, весь в прожилках. Захватанное пальцами пенсне, какое носили штабные в ту войну. На длинном подбородке мокрые крошки жевательного табака. Представился он нам штаб-майором и попытался перейти с гепардом на «ты». «Куда там?» Гепард такого мороза на него напустил, что он как-то даже ростом приуменьшился. Сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю, змеиное молоко. Он уже снизу вверх на гепарда смотрит. Седенький такой старикашка среднего росточка. В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его, штаб-майору неизвестно. Задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений. Боевая сила его состоит из 116 солдат при 8 пулеметах и 2 ракетометах. Почти все солдаты ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска 27 из них лежат вон в тех домах. Кто с потертостями, кто с грыжей, кто с чем. «Послушайте», — сказал вдруг гепард, — «что это у вас там делается?» Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. «Ну и глазище все-таки у нашего гепарда. Только сейчас я заметил. В самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко! Раз, два, три! 4 крысоеда у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку! Курят! Еще гогочут чего-то!» «Это, — произнес штаб-майор и кроличьими своими глазами посмотрел на гепарда, — вы о пленных, господин старший наставник?» Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснение. «Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, никакого отношения не имеют. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...» «Гак», — произнес гепард. «Отведи их и сдай клещу. Только сначала пусть допросит». Я щелкнул затвором и пошел к костру. Покуривают скоты, лакают что-то из кружек. Морды у всех довольны и лоснятся. Надо же, мерзость какая. А этот белобрысый дикобраза по спине похлопывает, а дикобраз дубина безмозглая, животное, рад радеханик, ржет и головой мотает. Пьяные они, что ли? Я подошел к ним вплотную. Дикобразы заметили меня еще издали, разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видимо, ноги отнялись со страху. Как сидели, так и сидят, выпучив глаза, только пасти разъявили. А полосатые так те аж серые сделались. Знают нашу эмблему, крысоеды, наслышаны. Я приказал им встать. Они встали, нехотя. Я приказал им построиться. Построились, деваться некуда. Белобрысый принялся было что-то лопотать по-нашему, я ткнул его стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли, гуськом, понурившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах от них какой-то крысиный. Двое крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора. Хлипкие сопляки, чуть, может, постарше меня. Я пленных ненавижу. Что это, понимаешь, за слизь такая? На войну пошел и в плен угодил. Нет, я понимаю, конечно, что с них взять, с крысоедов, а все-таки омерзительно, как хотите. Ну вот, пожалуйста. Один сопляк согнулся пополам и рвет его. «Вперед! Вперед, змеиное молоко!» Второй начал. Пху! И как они, эти крысы, близкую смерть чувствуют? Ведь как настоящие крысы. И сейчас ведь они, ну, на все готовы. Предать, продать, в рабство пойти. «Бегом! Марш!» — гаркнул я по-ихнему. Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый этот хромает. Тяжело раненый, значит, ногу в нужнике подвернул. Ничего, дохромаешь. Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики. Ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных хлебальниками в грязь и пошел к переднему грузовику, где клещ. А клещ уже мне навстречу выскакивает. Морда веселая, усики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса. «Ну что скажешь, брат-смертник?» — говорит он мне. Я ему докладываю, так, мол, и так, такое, мол, положение. А пленных обязательно сначала допросить. И уже от себя. «Про меня не забудь, клещ, говорю. Все-таки я их сюда привел». «Это ты насчет ошейника рассеянно?» — спрашивает он, а сам озирается. «Ну да, привел ты их все-таки кто?» «Не вижу, вот я на чем. Не до леса же их везти». «А на сваях?» «Можно, конечно, и на сваях, только зачем?» Он посмотрел на меня. «А если без свай? Возьмешься?» «Ну вот. Так я и знал. Вечно мне не везет. Что, я виноват, что ли, что моего ведомого при штабе оставили? А одному как? У меня и сил не хватит. Буду до вечера корячиться, да потом еще всю ночь отмываться». «Ты же знаешь, — сказал я Клещу, — у меня же ведомого нет». «Один, — спрашивает он, — шнурок у тебя с собой?» Тут меня азарт разобрал. «А подержишь? — спрашиваю. А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало. «Котенок, — говорит, — ты здесь развлекаться будешь, а гепард там один. А ну, бери 3 двойки и иду к гепарду. Быстро!» Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат за плечо, да и гаркнул, что было силы. «Первая, вторая, третья двойки, ко мне!» Котята горохом посыпались с грузовика. Заяц с петухом, носатый с крокодилом, снайпер с этим, как его, не привык я еще к нему. Его только-только из пиганской школы к нам перевели. Убил он там кого-то не того, вот его и к нам. Я уж давно заметил, да никому не говорю. Шлепнет кот под горячую руку какого-нибудь штатского. Сейчас приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то за совершение уголовного преступления расстрелять. И ведь выведут на плац. Поставят перед строем лучших друзей. Дадут по нему залп. Тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения. А потом, слышишь, видели его ребята либо на операции, либо в другой части. И правильно, по-моему. Ну, скомандовал я бегом. И поскакали мы обратно к гепарду. А гепард там времени зря не теряет. Смотрю, навстречу нам жердина, это штаб-майор рысью пилит. А за ним колонна штук 50 дикобразов с лопатами и киркомотыгами, бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это значит, погнал их гепард новую позицию копать, настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет, и вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день тезаименитства. Дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками. Либо с оружием, но таких мало, а большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов. Гепард увидел нас, выразил удовольствие. Двойки зайца и снайпера сходу послал в джунгли в передовой дозор, носатого с крокодилом оставил при себе для связи, а мне сказал: «Гак, ты лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию, примерно там, где сейчас наши грузовики. Хорошенько замаскируйся. Откроешь огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, кот». Когда я все это услышал, я не то что поскакал, а прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Еле лапами шевелят грыженосцы. Ну, я одному по уху, другому пинок, третьего прикладом между лопаток заорал так, что у самого в ушах зазвенело. Заработали мои тараканы, по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба на руках вынесли и марш-марш, покатили по дороге, только колеса завизжали, только грязь полетела. И в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать. Нужно только знать, как. Значит, положение у меня было такое. Позицию я уже выбрал. Вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю, так что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть. И дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота оттуда сунется. И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у Клеща несколько двоек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в лотках 20 штук. Если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши. Ну, это мы сейчас посмотрим. А в любом случае, как только окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уж тогда не бой, а я не знаю что. Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони. Бей на выбор. Не пожалеешь, гепард, что на меня понадеялся. Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летели какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал, а сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько времени прошло, а потом я сел. Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами впереди дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко. Тут накрыло нас второй очередью. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся третья очередь. И пошло, и пошло! Ракетомет мы все-таки на колеса поставили. Скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся, неизвестно. Потом, сразу, без перехода, я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков. Близко, совсем близко, рядом! На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет. В руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки. Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора. «По бронепехоте! Бронебойным!» И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож. Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и сам я тоже цел. Вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек 10. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу. Кто? Заяц? Не знаю. Помню, что на фоне пылающего дома, шагах в 30, чернела странная фигура. Все сидели или лежали, а этот стоял, и было такое впечатление, будто он черный, но голый. Не было на нем одежды, ни шинели, ни куртки. Или не голый все-таки? Заяц, кто это там торчит? Не знаю, я не заяц. А где заяц? Не знаю, ты пей, пей. Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще. Груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много. Несколько. Под ногами хлюпала болотная жижа. «Объявляю тебе благодарность, молодец, кот!» «Извините, гепард, я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?» «Все в порядке, Гак. Работай, работай, брат-храбрец. Все целы, все восхищены тобой».
Ага! Влепил! Прямо в тупое рыло! Пятится, оседает на корму, выбрасывает в черное небо сноп искр. Бегут, бегут! Кот, справа! Справа! Ап! Справа ничего не вижу, да и не смотрю. Разворачиваю туда ствол, и вдруг из черно-алой мути прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает, и трупы, и земля, и ракетомет, и кусты какие-то, и я. Больно! Адская боль! Как барон Трек! Лужу мне, лужу! Тут ведь лужа была! Они в ней лежали! Я их туда положил, змеиное молоко, а их в огонь надо было положить, в огонь! Не от лужи! Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног.